Глава 3. Реконструкция космопорта шла полным ходом и медленно, но верно приближалась к завершению. В будущем уже замаячило время окончания работ. И это несмотря на то, что специалисты экономического отдела переделали мои расчеты, стараясь, чтобы космопорт все время функционировал в прежнем режиме. Это решение несколько отодвигало сроки завершения реконструкции, но, конечно, было оправдано с экономической точки зрения. Однажды я решил забраться на крышу основного здания, желая увидеть территорию космопорта сверху. Мне хотелось оценить масштабы проводимых земляных работ. Поднявшись на лифте, я немного покружил по верхнему этажу и вскоре нашел выход на крышу. Открывшийся сверху вид настолько меня поразил, что я на время забыл о цели своего визита. Поле космодрома было усеяно группами маленьких, словно игрушечных звездолетов самых разнообразных форм и конструкций. Оно тянулось почти до самого горизонта и лишь местами пустовало. Вдали, окутанные синеватой дымкой, зелеными точками виднелись деревья лесополосы. С другой стороны открывался вид на узкие и длинные серебристые пеналы бесчисленных ангаров, которые тоже почти дотягивались до горизонта. Другие же здания космопорта выглядели просто хаотично разбросанными небольшими коробочками и были окружены углами, квадратами и полосками зеленых газонов. Обойдя весь периметр, я обнаружил небольшую вертолетную площадку. Ею явно давно никто не пользовался, да и саму крышу, похоже, никогда не посещали. С этой стороны виднелись чаши радаров систем противовоздушной и космической обороны космопорта. Территория оборонного комплекса была окружена забором из колючей проволоки. Она имела собственный пропускной пункт с воротами и, пожалуй, была единственным местом во всем космопорте, куда я не имел доступа. Временами поднимался сильный и буквально пронизывающий до костей ветер. Но мне настолько понравилось это место, что я решил бывать здесь хотя бы иногда, а когда-нибудь обязательно посмотреть отсюда закат. Коллеги иногда осторожно намекали, что мне следует организовать свою жизнь в соответствии с новым статусом. Одевался я более чем прилично и не совсем понимал, что они имеют в виду. Жениться и, подобно многим, ведь уютное гнездышко я, во всяком случае, не собирался. Но однажды начальник отдела снабжения, с которым мы иногда пропускали по рюмочке, прямо заявил, что не солидно снимать дешевую квартирку в грязном и непрестижном районе при моей-то должности и доходах. К тому времени мы уже второй час расслаблялись в одном из баров вблизи космопорта, и он, разгорячившись, стукнул кулаком по столу. Я сразу понял, что мой собеседник прав. На тот момент я уже давно имел настолько высокую зарплату, что определенно не знал, куда расходовать деньги. И, конечно, осознавая зыбкость и непостоянство своего положения, я не стремился, подобно своим коллегам, самозабвенно заниматься обустройством своего быта. «Есть конкретные идеи?» – спросил я. «У меня всегда много идей», – безапелляционно заявил снабженец. «Выпьем за идеи». Этому невысокому полноватому человеку, лет на 10 старше меня, я почему-то искренне симпатизировал. Возможно, от того, что он никогда не старался подчеркнуть свою значимость и не лез вперед, подобно своим коллегам. Но при этом он был замечательным специалистом в своей области и нередко давал дельные советы. В 20 минутах езды отсюда есть район, где можно за сравнительно небольшие деньги снять замечательный, уютный домик, заявил, наконец, мой собеседник, когда мы выпили. Вскоре я уже обустраивал новое жилье, которое не шло ни в какое сравнение с моим прежним пристанищем. Заодно я приобрел подержанный автомобиль, чтобы без помех добираться на работу. Таким образом, проблема с бессмысленными накоплениями денежных средств была решена. Впрочем, я нередко продолжал практиковать и пешие прогулки в космопорт. Я понимал, что для выполнения задания, каким бы оно ни было, самое подходящее время именно сейчас. Я имел самые широкие полномочия и свободный доступ во все здания и помещения космопорта. Но неизвестно, какую должность и какие возможности я буду иметь после того, как завершу реконструкцию, и мой отдел подвергнется расформированию. Но неожиданно произошло экстраординарное событие, которое заставило меня увидеть и оценить происходящее с несколько иной точки зрения. Однажды, возвращаясь с работы пешком, Я купил у лоточника мороженое и пошел через небольшой парк, который располагался в квартале от моего дома. Мне нравился холодящий молочный вкус в сочетании с шоколадом. Казалось, он напоминал что-то невыразимо далекое и приятное из детства. Хотя на планете, с которой, как считалось, я прибыл, именно такого лакомства, кажется, не было. Я обратил внимание, что кто-то выкосил небольшой участок газона и в нос мне ударил, до боли знакомый, пряный запах свежескошенной травы. А когда дорожку, по которой я шел, перебежала черная кошка и посмотрела на меня узкими щелочками зеленых глаз, в голове у меня помутилось. В следующее мгновение я нашел себя сидящим на скошенной траве. Так ко мне вернулась настоящая память. Поднявшись, я направился к скамейке. Кажется, я сидел на газоне недолго, брюки не успели пропитаться сыростью от травы. Меня трясло, от слабости подкашивались ноги, и до скамейки я добрался с трудом. Я понял, что, как и предсказывал куратор, блокировка памяти отключилась при одновременном воздействии нескольких факторов, напомнивших о моей прошлой жизни. Мороженое, вкус которого так мне нравился, на земле называлось эскимо. К нему добавился хорошо знакомый с детства запах свежескошенной травы, а чуть позже появился и образ черной кошки. Я отстраненно подумал, что на самом деле это не кошка, а местное животное, напоминающее ее. Мне следовало как можно быстрее сделать укол, блокирующий память, и не вспоминать о прошлом. Тут же, как в насмешку, в моем воображении начал всплывать красивый, голубоватый образ Земли, так как она выглядит из космоса. В отчаянии я, что есть силы, ударил кулаком по скамейке и, охнув от боли, принялся растирать ушибленную руку. А от боли в голове у меня немного прояснилось, и я вспомнил, что шприц-тюбики с веществом, блокирующим истинную память, лежат в желтом пластиковом пакете, который я повесил в прихожей рядом с входной дверью. К сожалению, я так и не стал носить их с собой, хотя на пропускном пункте космопорта меня уже давно никто не проверял и не досматривал. Вряд ли я мог добраться до дома, не попадая в зону действия считывателей мыслеформ. Потом в дом надо было еще войти, а один из замаскированных сканеров мог находиться в районе входной двери. Я стал обдумывать возможность пробраться как-нибудь дворами и проникнуть в дом через окно. Но заметив невдалеке какого-то бродягу, роющегося в куче мусора, я решил, что именно он и может мне помочь. Подозвав мужчину, я сказал ему, что мне срочно требуется лекарство, и я хорошо заплачу, если он его принесет. Вид у меня был неважный, и это вполне походило на правду. Я объяснил, что лекарство у меня дома, уточнил, где именно и, подавая ключи, сообщил код сигнализации. Когда я спросил, сумеет ли он отключить тревогу, бродяга даже обиделся. У меня была сигнализация, и был дом, пока я не потерял работу, угрюмо сообщил он. Когда я достал бумажник, в нем оказались лишь пара десяток, и бродяга скептически поджал губы. «Так не пойдет», — заявил он. «Откуда я знаю, что это ваш дом? А может быть, вы толкаете меня на преступление?» В отчаянии я снял первое, что попалось под руку, зажим для галстука, выполненный из драгоценных металлов и украшенный широкой полоской довольно крупных бриллиантов. Почти такой же носил управляющий фирмой, и я вспомнил, как гордился, приобретя украшение. «Это подойдет?» – спросил я. «Не помню точно, сколько стоит, но поверь мне, очень много». Глаза бродяги алчно сверкнули, и он протянул руку к зажиму. «Хочешь взять сразу?» – уточнил я. «Но тогда имей в виду, если обманешь, я заявлю, что ты меня ограбил. Тогда тебя будет искать вся полиция города». «Не беспокойтесь, мистер, я честный человек», — заявил мужчина. «А иначе я не собирал бы здесь бутылки и всякий хлам». С отвращением, бросив на газон мешок, в котором что-то жалобно звякнуло, бродяга повернулся и пошел к выходу из парка. «Пожалуйста, побыстрее», — крикнул я, и он перешел на бег. Мне оставалось только надеяться, что мужчина меня не обманет. Он был в чистой спецодежде и выглядел довольно опрятно, хотя ему не мешало побриться, да и куртка была явно великовата. Осмотревшись, я понял, что именно смутно беспокоило меня, с того момента, как вернулась настоящая память. Парк никаким образом не соответствовал моим прежним представлениям о нем. То, что я привык считать тихим и уютным местом, на самом деле напоминало пустырь, превращенный в помойку. Везде возвышались неопрятные кучи мусора, как попало росли кривые и уродливые деревья. Одно из них, уже полусгнившее, лежало поперек дорожки, которая тоже была неровной и в выбоинах. Половина брусков, из которых была сделана скамейка, сгнила, и сидеть можно было только на одном краю. Ветер носил по газонам и дорожке обрывки газет, пакетов и множество мелкого мусора. Посмотрев в просвет между деревьями на выцветшие вывески, на обшарпанные и осыпавшиеся стены домов, на пустые глазницы окон без рам, я понял, что изменение моего восприятия касается не только места, которое я считал парком, но и всего города. Пожалуй, человек, чью память мне трансплантировали, был не очень-то требователен к облику окружающего мира и его ничуть не тревожил царящий в нем хаос и всеобщая неухоженность. Но к своему внешнему виду он, явно, относился иначе. Это я понял, пощупав тончайшую шерсть костюма и взглянув на шикарные туфли. И я с удивлением осознал, что сам все это покупал, так же как и наручные часы, которые стоили целое состояние. Уже с отвращением я посмотрел на сверкающие драгоценными камнями запонки и украшавшую палец печатку с неприлично крупным бриллиантом. В какой-то мере наличие дорогих аксессуаров было оправдано тем, что руководители космопорта, таким образом, подчеркивали свое высокое положение, элитный статус, а я в свою очередь старался от них не отставать. Но, судя по всему, замена памяти вела и к изменению личности, хотя может быть и не полной. Куратор не предупреждал об этом, но можно было и самому догадаться. Мои размышления прервал бродяга, который все-таки принес желтый пакет со шприц-тюбиками. Вернув ключи, он пожелал мне удачи и, подхватив свой мешок, быстро скрылся за деревьями. Закатав рукав, я подумал, что мало кто может, как я, вспомнить во всех подробностях два детства сразу и поспешно, пока не начались ненужные воспоминания, вонзил иглу. Коварная память торопливо и услужливо напомнила мне, что здесь очень длинная осень, плавно переходящая в весну, но в глазах уже потемнело, и я вновь отключился. Когда я пришел в себя, то снова не помнил, кто я такой на самом деле. Но я уже знал, что парк – это не парк, а пустырь, превращенный в помойку. Видел, что внешне благополучный город быстро деградирует и разрушается. Да и драгоценности, которыми я себя обвесил, теперь вызывали недоумение и просто раздражали. Следующим утром по дороге в космопорт я впервые обратил внимание на длинные вереницы снующих туда-сюда худых и оборванных людей. Конечно, количество безработных с каждым днем росло, но прежде я не задумывался об этом. Позже я решил, что постоянно обдумывать недостатки этого мира возможно и опасно из-за сканеров. Поэтому я постарался поменьше обращать на них внимание, и как ни в чем не бывало, занимался своими делами. Через пару дней, вечером, когда я, приняв ванну, уселся в кресло с чашечкой кофе, в дверь позвонили. Меня редко кто-либо посещал, и я, гадая, кто бы это мог быть, отправился открывать. На пороге стоял знакомый мне безработный бродяга, которого я недавно посылал за пакетом со шприцами. «Простите, мистер, но я не могу оставить это у себя», — заявил он, протягивая зажим от галстука с бриллиантами, который прежде взял у меня. «Но почему?» — удивился я, принимая дорогой аксессуар. «Дело в том, что я зашел в ювелирный магазин, и пока меня не выгнал охранник, успел посмотреть, сколько он стоит. Но это же целое состояние», — пояснил мужчина. «Не знаю даже, сколько автомобилей можно купить за эти деньги, а может быть даже и целый дом. Но ведь на черном рынке я не смогу его продать, меня просто убьют. И в магазине не примут, скажут, что я его украл. Проблемы с полицией мне ни к чему. Ведь на самом деле я даже не знаю, что вы им скажете, если будут спрашивать». Я почувствовал, как мое лицо заливает краска стыда. Занятый лишь собственным спасением, я совсем не подумал о том, какой опасности подвергаю этого, безусловно, честного человека. А ведь я хорошо знал, что получить богатство порой гораздо проще и легче, чем потом сохранить. Тем временем бродяга, высказав все, что хотел, уже брел к калитке, понуро опустив плечи. «Постой!» — крикнул я, еще не зная, что хочу сказать или предпринять, и догнал его. «Что ты умеешь делать?» — спросил я. Мужчина с недоумением посмотрел на меня. Но есть же у тебя какая-нибудь специальность и опыт работы? Вскоре выяснилось, что мой гость является дипломированным специалистом по обслуживанию и ремонту автомобилей, и более 10 лет проработал в автомастерской. «Подожди здесь», – попросил я и отправился в дом. Вернувшись, я вручил мужчине пару сотен и свою визитку. «Приведи себя в порядок, этих денег должно хватить, и отправляйся в космопорт. Попросишь место в гараже. Если возникнут трудности, скажешь, что я тебя направил. Если сумеешь устроиться сам, обо мне ничего не говори. Все понятно?» «Да, мистер, я понял, спасибо», – сбивчиво забормотал бродяга, боясь поверить в удачу, но в его глазах уже сверкнул проблеск надежды. Когда он ушел, я почему-то совсем растрогался. Мне стоило появиться на этой планете, чтобы помочь хотя бы одному этому несчастному человеку. Даже если бы не было какого-то там непонятного и сложного задания, думал я. Хотя, конечно, я понимал, что эти два действия совершенно несопоставимы по масштабам. Через пару недель я увидел, как на автостоянке космопорта мой протеже, покопавшись под капотом автомобиля, принадлежавшего начальнику отдела снабжения, принялся внушать тому, как важно вовремя менять масло. В облике бывшего безработного появилась уверенность в себе, а от понурой угрюмости не осталось и следа. Я едва сдержал улыбку, видя, как снабженец оправдывается и смущенно разводит руками. После этого случайного наблюдения у меня весь день было замечательное настроение. И никому не удалось его испортить, хотя замечу, что пытались многие. Прошло около месяца, и меня посетил новый гость, незваный, из навязанного мне, чужого прошлого. В тот день я, вернувшись с работы, зашел в гостиную и замер на месте. В кресле возле камина кто-то сидел, а в топке горели несколько поленьев. «Извини, я тут похозяйничал немного. Было прохладно», — сказал человек, поднимаясь с кресла, и я узнал его. Это был байкер по кличке Драйвер из нашей команды, и я впервые видел его без кожаной куртки, косушки, усеянной стальными шипами. Сейчас он был в аккуратном сером костюме и выглядел как мелкий, не особенно преуспевающий, служащий. Межпланетный перелет стоил очень дорого, и я был уверен, что не встречу никого из прошлой жизни. Но, видимо, высокая стоимость билетов не послужила Драйверу препятствием. «Как ты вошел?» – начал я, но замолчал, не закончив фразы. «Обижаешь, брат», – улыбаясь, заметил Драйв, как мы его часто называли, и шагнул ко мне. Я понимал, что он имеет право так ко мне обращаться. Немало веселых дней и печальных минут связывали нас, и мы крепко обнялись. Драйвер отличался тем, что легко открывал любые замки, а с компьютером буквально творил чудеса. Мы не виделись почти 10 лет, и только этим можно объяснить мою забывчивость и бестактный вопрос. Драйв немного отстранился и, легко коснувшись, провел пальцами поверху моего лба. «Пластическая хирургия?» – спросил он. «Меченый уже не меченый, хирургия», – машинально откликнулся я, вспоминая, что меня прозвали меченым из-за грубых швов, украшавших лоб. «А ты неплохо поднялся, очень неплохо». «Я даже не ожидал», — заметил Драйв. «Когда я увидел тебя в городе, то решил, что нам непременно нужно встретиться. А у меня нет ни работы, ни нормальных документов. Перебиваюсь разной мелочевкой в сфере перераспределения собственности. Постоянно оглядываюсь и жду, когда кто-нибудь догадается меня арестовать. Может быть, ты сможешь подсказать мне что-нибудь дельное? Может быть», — эхом отозвался я. В тот момент я лихорадочно размышлял, как теперь поступить. Не выгонять же Драйвера на улицу. Может быть, лучше помочь, не посвящая его во все тонкости своих дел, а там видно будет. Я коротко замахнулся, делая вид, что бью Драйвера в солнечное сплетение. Но вместо этого захватил и попытался вывернуть ему руку, а заодно подбив ногу уронить на колени. «Ах ты, гад!» – воскликнул Драйв и, вырвавшись из захвата, попытался сбить меня с ног подсечкой. Какое-то время мы с переменным успехом боролись, с грохотом роняя мебель, но, наконец, утомившись, отпустили друг друга. «Вот теперь я тебя узнаю, меченый, подлец!» – воскликнул Драйв, с трудом переводя дыхание. «А я все думал, ты это или не ты. До последней минуты сомневался. Зато я не сомневался», – парировал я. «Кто еще мог так бесцеремонно забраться ко мне в дом?» «Ладно, проехали. Сейчас поужинаем, и все решим», — добавил я, заметив смущение драйвера. Не хватало еще, чтобы он начал оправдываться. А подошел бы ко мне драйв, если бы я, одетый в лохмотья, рылся в куче мусора. Почему-то задумался я, пока готовил ужин. Получалось, что этого никак нельзя узнать, пока не проверишь. И все-таки я подумал, что он не подошел бы. Казалось бы, какая разница? Но я почувствовал, что некая внутренняя добродушная расслабленность уходит. И я вновь становлюсь внимательным и сосредоточенным. За ужином я сказал Траеву, что попробую сделать ему приличные документы и устроить на работу в космопорт. Он, с набитым ртом и вращая глазами, сказал, что на все согласен, потому что жить постоянно в бегах ему до жути надоело. Потом я объяснил Драйву, что возможно когда-нибудь мне потребуется его помощь в одном очень опасном деле. Он может отказаться, но в любом случае ничего мне не должен. Ты всегда был занудой, Мич. Я давно все понял, и все сделаю, заявил Драйв, бросая использованную зубочистку в тарелку с остатками еды. Скажи лучше, у тебя, наверное, есть что-нибудь выпить. Может быть, мне действительно следует быть попроще, тем более с друзьями. Подумал я, доставая бутылку виски из бара. Думать о том, что на этой планете у меня вряд ли могут быть друзья, не хотелось. Дождавшись четверга, я отправился на встречу со связным, гадая по дороге, возьмется ли он помочь с документами. В баре меня ждала Лия. Я сразу изложил ей свою просьбу и протянул фотографию Драйва. «О, значит, уже набираешь команду, красавчик», — развеселилась девушка, всматриваясь в фото. Подходящий тип, вполне бандитская рожа. Широкое лицо Драйва, с тяжелым взглядом из-под густых, нависающих бровей, вполне соответствовало оценке Лии. Еще ему нужен солидный диплом, что-нибудь связанное с информационными технологиями. И по возможности рекомендательное письмо, сообщил я, с трудом сдерживая улыбку. «Я все сделаю», — сказала Лия, становясь серьезной. «Приходи через неделю. А сейчас мне пора, красавчик, до встречи». Торопливо чмокнув меня в щеку, девушка упорхнула, а я остался в гордом одиночестве допивать виски и размышлять о превратностях судьбы. Через неделю Драйв уже внимательно рассматривал и даже обнюхивал свой новый диплом. Я подумал, что мой приятель его лизнет, но этого делать он все-таки не стал. «Очень серьезная работа», — заявил он, наконец, закончив изучение солидных и толстых корочек. «Я в этом деле кое-что понимаю». Получив новые документы, Драйв отправился снимать комнату в бедном районе, где я и сам не так давно жил. Я навестил его через несколько дней. Драйв сообщил, что на работу его приняли, но он рассчитывал на большее. «Понимаешь, меня взяли помощником, фактически учеником», — пожаловался он. «А я один раз взглянул на сервер, на оборудование и теперь знаю о нем больше, чем мой новый начальник узнал за всю свою никчемную жизнь». Уже расставаясь, мы договорились, что не будем встречаться на работе без крайней необходимости, ни к чему, чтобы нас видели вместе. Если же экстренно понадобится переговорить, то будем встречаться на крыше космопорта. Время от времени, когда становилось скучно сидеть дома, я навещал Драйва в его новой квартире. Мы вспоминали былые похождения, обсуждали коллег и, в общем, неплохо проводили время. Но вскоре все изменилось. Наведавшись к Драйву в очередной раз, я с удивлением обнаружил, что у него поселилась женщина. Невысокая и немного полноватая Элиза отличалась добродушным и веселым нравом. Довольно быстро она превратила холостяцкую берлогу Драйва в уютное и ухоженное жилье. Они прекрасно ладили друг с другом, и однажды Драйв шепнул мне, что только теперь начал жить по-настоящему, а прежде даже не знал, что это такое. Глядя на них, я, кажется, понял, что он имел в виду, и был рад за приятеля. Изредка я продолжал навещать Драйва, хотя мы уже меньше говорили о прошлом и о работе. Но я поймал себя на том, что мне просто нравится бывать иногда в уютной и по-семейному теплой обстановке. Однажды, решив в очередной раз навестить Драйва с Элизой, я пробирался к ним по узким и грязным, мокрым после дождя проулкам. Стараясь обойти очередную лужу, я подумал, что выбрал для визита очень неподходящий день. Неожиданно я уловил краем глаза какое-то движение на газоне возле кучи тряпья и мусора и, пораженный увиденным, тут же остановился. Там копошился, пытаясь подняться на ноги, довольно крупный и крайне истощенный щенок светло-коричневой окраски. Такой худобы я не встречал никогда в жизни. Ребра напоминали стиральную доску, а истонченные лапы, похоже, не держали вес даже сильно исхудавшего тела. Видимо, чувствуя мое внимание к себе, он напряг последние силы и все же поднялся. Но щенок не смог держаться прямо, а стоял неестественно, дугой выгнув вверх спину и широко расставив лапы. Потом, подняв голову, он тоскливо, совсем по-человечески и как будто даже виновато посмотрел на меня и повалился на бок. Я машинально выругался и продолжал ругаться, ни к кому конкретно не обращаясь, до тех пор, пока не израсходовал весь словарный запас. Но я уже понял, что не могу просто так оставить это живое существо умирать на газоне. Осторожно подняв щенка, я пристроил его на руках и понес к драйву с Элизой. Во время этой операции он даже не шелохнулся, лишь в какой-то момент успел лизнуть в щеку. Стало щекотно, и это ощущение не проходило всю дорогу, пока я шел и размышлял, как мне объяснить наше появление своим приятелям. Но ничего говорить и объяснять не пришлось. «Да что же это за изверги такие?» – гневно воскликнула Элиза, увидев нас. Не прошло и минуты, как щенок лежал на мягкой подстилке возле дверей, а Элиза пыталась его накормить. «Много еды не давай, только чуть-чуть», – распоряжался Драйв. «И не надо его сегодня мыть, пусть немного поест и отдыхает, а на завтра вызовем ветеринара». Драйв стоял посреди комнаты, широко расставив ноги, убрав руки в карманы брюк. В какой-то момент я поймал на себе его внимательный и пристальный взгляд, но тогда я еще не понял его значения.